Здравствуйте, сегодня четверг, 19 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Российский военный Вадим Шишимарин признал вину в убийстве безоружного украинца и попросил прощения у его вдовы. Для чего российские власти пытаются возродить пионерскую организацию? Куда исчезла партия колумбийского кокаина, конфискованная российской таможней в 1993 году на финской границе? Расследование «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Также сегодня.
Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка, нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это Родина.
За обращение к публике во время концерта в Уфе на музыканта Юрия Шевчука составлен протокол об административном нарушении. На фоне продолжающихся в Украине боев и обстрелов российскими войсками украинских городов, которые нередко приводят к жертвам среди мирного населения, в Киеве сегодня продолжился суд над сержантом российской армии Вадимом Шишимариным, обвиняемым в убийстве мирного жителя в Сумской области Украины. Подробнее о состоявшемся в среду первом заседании по этому делу передает Борис Сачалко.
В начале суда прокурор зачитал Шишимарину обвинительный акт. По версии следствия, он вместе с российской колонной зашли на территорию Украины 28 февраля. Колонна была разбита, и уцелевшие военнослужащие разбились по группах. В одной из них, в группе из 5 человек, был и Шишимарин. Вместе с сослуживцами они украли автомобиль у местного жителя. Двигаясь по дороге, увидели в селе мужчину, который говорил по телефону. Один из офицеров, который находился в автомобиле, приказал Шишимарину убить этого местного жителя. Шишимарин подчинился и несколько раз выстрелил в голову местному жителю и убил его. После прочтения обвинительного акта судья несколько раз переспросил Шишимарина, согласен ли тот со всем изложенным.
Вам зрозуміло, в чем вас обвиняют? Чи вы признаете себя виноватым в чине данного кримінального проступку? Полностью?
Полностью.
Не відмовляєтесь від дачі показань суду? Не відмовляєтесь.
Адвокат российского военного рассказал журналистам, что его подзащитный может не знать всех тонкостей украинского законодательства.
Это свидетельствует только про его внутренние отношения.
Так как он человек все-таки юридически неосведомленный в некоторых аспектах украинского правосудия, украинских законов, я могу только сказать, что он не возражает, что все происходило именно так. Но у меня, как у специалиста в области права, есть сомнения по поводу квалификации этого преступления. Если речь идет об убийстве, то кроме этой статьи у нас в Уголовном кодексе есть еще несколько статей, которые карают за такие деяния.
Дело в том, что Шишимарина судят по статье «Нарушение законов и обычаев войны». Санкция за нее, согласно украинскому законодательству, достаточно сурова – от 7 до 15 лет лишения свободы, либо же пожизненное заключение. И вот если квалификацию изменят, то есть будут Шишимарина судить по другой статье, то санкция за убийство по другой статье может быть немного, но все же мягче. Одним из тезисов защиты является тот факт, что Шишимарин стрелял, выполняя приказ старшего по званию. Прокуроры это утверждение опровергают.
Утверждение, что кто-то отдавал ему приказ, совершенно неправильное. Ему было дано указание. В то же время это лицо не является его командиром, ни непосредственным, ни вообще той личностью, указание которой Шишимарин должен был выполнять.
Этот процесс уже в Украине называют самым резонансным за последние годы. И на заседание пришло столько прессы, и украинской, и иностранной, что зал попросту не смог вместить в себя всех.
Из Киева передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко. Сегодняшнее заседание суда по делу Шишимарина было перенесено в более просторный зал. Шишимарин, как вы слышали, вину полностью признал и сегодня даже попросил прощения у присутствующей на суде вдовы убитого. Шишимарин утверждает, что действовал по приказу старшего по званию, который потребовал от него открыть огонь по человеку, державшему в руках телефон. «Я не хотел его убивать, я выстрелил, чтобы от меня отстали», — сказал Шишимарин на сегодняшнем судебном заседании. Международный Красный Крест сегодня объявил военнопленными защитников Мариуполя, вышедших с территории завода «Азовсталь» с 16 по 18 мая. Красный Крест потребовал от властей России, так называемых ДНР и ЛНР, обращение с ними в соответствии с положениями Женевской конвенции о военнопленных. В последние сутки поступали сообщения о новых обстрелах завода «Азовсталь», что, по-видимому, говорит о том, что некоторые военнослужащие Мариупольского гарнизона продолжают оказывать сопротивление. Украинский журналист, представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе по урегулированию кризиса в Донбассе Сергей Гармаш полагает, что пленных украинских силовиков российские власти будут использовать в пропагандистских целях. Но, считает он, Россия уже показала свою слабость, не сумев военным путем подавить сопротивление защитников Мариуполя. Как и многие другие, Гармаш призывает официальных лиц Украины воздержаться от заявлений, которые могли бы помешать ходу переговоров об обмене украинских военных.
Конечно, Россия была бы заинтересована их уничтожить там просто, но тем не менее она не может это сделать. Катакомбы под Азовсталью очень серьезные, и выбить оттуда вооруженных людей очень сложно. Либо для этого нужно нести потери. Россия, видимо, торопится заявить о том, что она имеет полный контроль над городом, торопится, опять же, использовать этот контроль для решения своих политических целей, в том числе для возможной аннексии юга Украины. Мариуполь, напомню, лежит как раз вот на пути вот так называемого наземного коридора в Крым, что является стратегической целью для России в этой войне. Поэтому, в принципе, я считаю, что то, что она выпускает наших людей, скажем, живыми, пусть и в плен фактически, это признак слабости России. Россия, кстати, не заявляет о возможности обмена, но официальных заявлений не было таких. Украинская сторона заявляет, она рассматривает вот эвакуацию людей с Азовстали лишь как один из этапов спецоперации по спасению защитников Азовстали. Поэтому я думаю, что действительно какие-то официальные заявления и цифры могут навредить. Я как участник переговорного процесса в трехсторонней контактной группе Минской, да, я просто понимаю о том, что любое сказанное слово действительно из официальных источников. Вот когда человек, участник процесса, официальное лицо дает какие-то комментарии, эти комментарии могут использованы быть против позиции его страны на каких-то переговорах в ходе каких-то политических процессов. Поэтому действительно, в принципе, может быть лучше и помолчать в какой-то степени, знаете, чем давать, опять же, какие-то прогнозы, обещания, которые могут вызвать, во-первых, сопротивление в самой России, там же власти тоже должны ориентироваться на общественное мнение, да, а во-вторых, могут заставить Россию как-то манипулировать этими заявлениями. Ну, допустим, если привести пример, когда мы говорим об обмене, теперь понятно, что Россия постарается как можно больше не производить этот обмен для того, чтобы использовать наличие азовцев просто на своей территории, в ее, так сказать, власти, для каких-то пропагандистских целей. То есть их, например, могут действительно судить театрально, но это будет суд, скажем так. А уже потом они могут сказать, что мы вот теперь после осуждения мы их готовы обменять. Да? Ну, то есть разные варианты могут быть, но действительно официальным лицам, мне кажется, лучше действительно сейчас больше сохранять, скажем, режим тишины. Если Россия уже готовит себе, скажем, какие-то инструменты, рычаги давления на Украину в ходе будущих переговоров, то это говорит о том, что она чувствует себя слабой стороной, и то, что ей нужно запасаться вот такими вот ресурсами, аргументами на будущих переговорах. Поэтому, естественно, она будет использовать этот ресурс, как, в принципе, все 8 лет переговоров в трехсторонней контактной группе Минской Россия использовала наших пленных для того, чтобы заставить Украину пойти на прямой диалог с Донецком и Луганском, то есть субъективизировать их, да, признать их фактически. Возможно, кстати, часть действительно людей будет содержаться на территории так называемой ДНР, опять же, для того, чтобы заставить Украину вести переговоры с ней, да, еще. То есть вот такой вариант тоже нужно учитывать. Я думаю, что часть будет в России, часть там в ДНР, возможно, и в ЛНР, где они проведут там 3 каких-нибудь международных там судебных процесса. Ну, то есть это будет большой пропагандистский спектакль. Давайте не забывать, что все-таки война по-прежнему в большой своей степени является гибридной ее даже войной не называет Россия, да, спецоперации там по просьбе ДНР, ЛНР так называемых. Поэтому, конечно, с точки зрения именно гибридности им нужно, во-первых, оправдывать свой собственный нацизм, потому что в данном случае, я не знаю, какой нацизм можно приклеить полку Азов, да, потому что они-то не убивают никого ради там величия какой-то одной нации. Я уже не говорю о интернациональном составе, что там даже итальянцы воюют. А вот россияне действительно действуют как нацисты, потому что ради русского мира они позволяют себе захватывать чужую территорию, убивать фактически украинцев, которые не хотят жить как россияне, да, не хотят в русский мир. Поэтому это будет большой пропагандистский спектакль. Безусловно, Россия будет пользоваться этим.
Говорил украинский журналист, представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе по урегулированию кризиса в Донбассе Сергей Гармаш. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 19 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Государственную Думу внесен законопроект о создании общероссийского детского движения под названием «Большая перемена». Согласно этому законопроекту, движение будет участвовать в воспитании детей, профориентации молодежи, организации досуга. Детям предполагается прививать, цитата, «мировоззрение на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Обращает на себя внимание тот факт, что законопроект был опубликован на сайте Государственной Думы сегодня, в день столетия существовавшей в Советском Союзе пионерской организации. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков настаивает, что движение «Большая перемена» — мне все время вспоминается, что так называется популярный комедийный фильм про вечернюю школу. Так вот, Дмитрий Песков говорит, что «Большая перемена» не является попыткой возрождения в России пионерии.
Нет, никто никакие пионерии, никто никакие организации возрождать не собирается. И, собственно, вот эта инициатива, вот этот законопроект, он связан именно с движением. Это движение, причем не просто движение школьников, а более широкого контекста, более широких возрастных рамок. Это и школьники, и уже молодые люди, что называется, молодежь. И именно здесь идея создать движение, к которому уже нынешние все организации, с которым они могут солидаризироваться, и под зонтиком которого они все могут действовать. Потому что какие-то у нас школьники в одной организации, какие-то в другой организации, кто-то в юнармии, значит, кто-то вот в этом вот организации школьников тоже, которая сформировалась за последние годы. А это как раз речь идет о движении, которое бы так неформально, в том режиме, в котором захотят сами дети. То есть никто ничего здесь детям не собирается навязывать. Речь идет о том, что именно генераторами идеи, генераторами видения того, как будет жить это движение, будут сами дети.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Зачем нужен закон о таком детско-молодежном движении, если речь идет об исключительно добровольном в нем участии, если планируется создать именно движение, а не организацию с уставом, и многие другие моменты Песков не прояснил. Мне кажется, очень точно замысел российских властей уловила психолог Ольга Маховская, интервью с которой записала моя коллега Любовь Чижова.
Ну, вообще, это вариант всеобщей мобилизации на самом деле. Понимаете, когда крымская история началась, то мальчикам, которые, срочникам, которые гибнут сейчас, было по 10 лет, они как раз вступали бы в пионерию. И я думаю, что они готовили вот этих молодых людей для того, чтобы они прошли инициацию через войну и были отравлены навсегда. Я думаю, что их только волнует механизм мобилизации населения. Но поскольку эта история очень длинная война, то ее готовят. Это новое поколение солдат. Я думаю, что главное этот интерес. Коммунистическая идея, прекрасно будущее, которое там, значит, маячило у пионеров, советского формата, да, об этом, я так понимаю, речи не идет. А лозунг там «Будь готов», ну, конечно, это «Будь готов положить свою жизнь за государство». Все-таки, потому что никакого проекта будущего, собственно, так и не появилось. Оказалось, что будущее наше – это война и разрушение, погибель. Их интересуют организационные формы, и они пытались сделать движение «Наше» и «Поколение Z». Было много всяких организаций, мелькало такого милитаристского склада, где дисциплина и верность и преданность были важны, но вот они себя, видимо, не очень оправдали, потому что, ну, судя по результатам, плюс какие-то там лидеры даже сбежали за рубеж, и мы просто видим, что это в режиме так освоения государственного бюджета проходили мероприятия, и имитативно, как много в России. А здесь речь идет о том, чтобы уже это все было как бы бесплатно от души и как просто с молодых ногтей и стало правилом. Я думаю, что этот проект, он рассорит россиян, потому что это же придет в школы. Мы уже видели там проект введения православия тотальный. А все-таки у нас общество оказалось идеологически диверсифицированное, и думаю, в некоторых школах там насильно, принудительно это ведут, а кто-то попытается перебежать в школы, где идеологического влияния не будет, потому что это осложняет воспитание детей. Появляется очень такой конкурент в виде государства. То есть государство так или иначе хочет присвоить наших детей. И я думаю, что эти попытки будут вызывать сопротивление, но, собственно, мы это уже видели, часть людей просто вывозит детей. Думаю, что такие инициативы вернут, и они, конечно, часть населения распугивает.
Мнение российского психолога Ольги Маховской. Вы слушаете «Время свободы». На Каннском кинофестивале в среду прошла премьера фильма Кирилла Серебренникова под названием «Жена Чайковского». Фильм российского режиссера открыл основную конкурсную программу. Серебренников, выступая после премьеры, высказался против войны в Украине. «Я уверен, что искусство и люди искусства способны сделать так, чтобы война остановилась. Давайте хотя бы думать о том, что она когда-то кончится, и мы будем жить в мирной Европе», — сказал режиссер. Напомню, что Серебренников сейчас живет за границей, а официальной российской делегации было отказано в участии в Каннском фестивале. Не получили аккредитации на фестивале многие российские журналисты, среди них сотрудничающий уже много лет с «Радио Свобода» кинокритик Андрей Плахов. Плахов — уроженец Львова. Сразу после начала агрессии России против Украины он осудил ее. На фестиваль Плахов аккредитовался от российского издания «Коммерсант» задолго до начала войны и введения санкций против владельца этого издания Алишера Усманова. Я попросил Андрея Плахова рассказать о его отношении к сложившейся ситуации.
Я с самого начала был против идеи вот такого тотального бойкота, солидаризируясь с такими людьми, скажем, как Сергей Лазница, который тоже придерживается аналогичного взгляда. И, собственно говоря, отчасти за это он поплатился тем, что был исключен из Украинской киноакадемии. Но понимаю, что ситуация очень драматичная, и в значительной степени могу понять мотивы украинских кинематографистов, которым кажется, что полный бойкот российского кино, скажем, на фестивалях, каким-то образом продемонстрировал бы и отношение к этой войне, и мог бы каким-то косвенным образом повлиять на ситуацию в лучшую сторону. Хотя мне кажется, что это довольно идеалистическая точка зрения, с одной стороны, а с другой стороны, бойкотировать культуру как таковую в принципе неправильно, потому что культура как раз противостоит войне, настоящая культура. И, разумеется, надо делать различия между теми деятелями культуры, которые войну эту поддерживают, такие у нас есть, как известно, но другие, напротив, всячески ее осуждают, борются всеми возможными средствами с политикой, которую ведет Россия, в частности, в Украине, и с этой вот страшной войной, развязанной там. Поэтому не думаю, что именно этих кинематографистов следует подвергать санкциям и бойкоту. История с Кириллом Серебренниковым закончилась, как вы знаете, тем, что фильм все-таки, несмотря на протесты, показывается в рамках Каннского фестиваля в конкурсной программе. Но думаю, что фестивалю стоило больших усилий противостоять тому давлению, которое на него оказывалось, скажем, прямо беспрецедентному. И, наверное, все силы ушли на это. Поэтому им нужно было какую-то кость, так сказать, грубо говоря, все равно бросить тем, кто требовал бойкотировать русских участников фестиваля. И вот этой костью в данном случае оказался именно я. Не очень понимаю, почему. То есть, вернее, понятно, почему. Это, конечно, связано с газетой «Коммерсант», с тем, что ее владелец Усманов находится под санкциями. Но я аккредитовался от этой газеты, вернее, послал запрос на аккредитацию тогда, когда еще войны не было. А газета «Коммерсант» тем же Каннским фестивалем почиталась как одну из лучших и главных в России. Но после того, как все это произошло, я собирался аккредитоваться вовсе не от «Коммерсанта», а именно от «Радио Свобода», с которым мы сейчас разговариваем, и, тем не менее, получил отказ. потому что, в общем, по уже не совсем мне понятным причинам. Очевидно, потому что я все-таки как-то в их представлении связан с газетой «Коммерсант». Однако я, хотя и очень уважаю эту газету и сопереживаю ее сложной ситуации, в которой она оказалась, но я абсолютно не отождествляю себя с ней. У меня есть собственное имя, собственная позиция, которую я достаточно открыто и прямо выражаю.
Ну, наверное, сторонники вот этого тотального бойкота заявляют, что если, например, фильм Серебренникова выиграет какой-то приз, то российская пропаганда подхватит этот факт и напомнит, что когда-то Серебренников пользовался и государственной поддержкой в России. Вот что бы вы ответили сторонникам такой точки зрения?
Во-первых, если он выиграет приз, то это как раз может быть повернуто в противоположную сторону, даже скорее, потому что сейчас все те призы, которых раньше так вожделели наши не только кинематографисты, но и официальные инстанции, в частности, культурные институции, наше Министерство культуры, и как бы гордились за то, что наши кинематографисты получают международные награды. Сейчас в обстановке изоляции России и вот при этих новых изоляционистских тенденциях можно предположить, что наоборот, это будет воспринято как, значит, раз вот враг хвалит, награждает, значит, это тем более понятно, что что-то чуждое нам, нашим национальным корням, традициям и так далее. Поэтому эти призы отнюдь не обязательно должны иметь пропагандистское значение, скорее, я бы сказал, даже наоборот. Ну, а в целом, вот я повторяю, что когда мы разговаривали на эту тему с пресс-центром, то я понял их позицию так, что лично они, фестивали, пресс-центры, совсем не против иметь и российские фильмы, и российских журналистов, скажем, но они должны быть инлайн. То есть в соответствии вот с теми декларациями, заявлениями, которые сделал фестиваль с самого начала, они, кстати, абсолютно правильные. Там и было сказано, что они поддерживают, безусловно, украинских кинематографистов, но они поддерживают также и тех российских кинематографистов, которые находятся в оппозиции действующей системе и режиму.
Моим собеседником был известный российский кинокритик Андрей Плахов. Вы слушаете «Время свободы». Хочу обратить внимание слушателей на очень важную публикацию на сайтах «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Она называется «Конгломерат» и представляет собой расследование о причастности сотрудников мэрии Петербурга к исчезновению партии колумбийского кокаина, конфискованного российскими таможенниками на финской границе в 1993 году. Напомню, что в то время мэрию Петербурга возглавляла Анатолий Собчак, а Владимир Путин был его заместителем по внешним связям. Вот что рассказывает об этом расследовании один из его авторов, журналист-расследователь «Радио Свобода» Марк Крутов.
Нам, прежде всего, удалось заглянуть в подробности этой истории, что называется, с другой стороны, со стороны той преступной группировки, которая пыталась провести через Россию этот кокаин. Этого раньше никто не делал. Мы нашли одного из ее участников, одного из участников этой операции по доставке в Нидерланды через Россию контейнера с кокаином. Всего их было несколько. Большинство из них были арестованы сразу после того, как контейнер был задержан в России, а кокаин, как мы знаем, испарился. Но одному из них удавалось еще почти полгода скрываться в Нидерландах. Сейчас этот человек живет в Израиле, написал об этом деле книжку. Мы нашли его, съездили к нему в Израиль в разгар коронавируса и поговорили. И мы узнали много интересного. Хотя, конечно, надо понимать, что лишь часть его слов мы смогли проверить документально. Вообще все, что касается этой истории, страшно покрыто завесой тайны. Раньше не было ни одного опубликованного буквально документа, который бы подтверждал какие-то находки журналистов, а нам не просто удалось найти такие документы, нам удалось ознакомиться с материалами уголовного дела против этой израильской преступной группировки, против ее членов, изучить их. И собрав все это воедино, мы получили более цельную картину происходящего. Наш собеседник, его зовут Шемтов Мехтави, ему 70 лет уже почти, утверждает, что в этой сделке, в этой афере был, например, прямую замешаны чиновники мэрии Петербурга, и что они знал лично Анатолий Собчак, и, как он уверен, конечно же, наверняка знал и Владимир Путин. Он рассказывает, какие посредники были между Собчаком и членами их группы, рассказывает, как он возил документы в Колумбию в представителям картеля Кали, чтобы эта поставка выглядела законной, называет имена и фамилии, часть из которых нам удалось подтвердить, часть этих людей нам не удалось найти. Наш собеседник, мы не смогли подтвердить эту часть его показания, назовем их так, утверждает, что постепенно в течение следующих нескольких лет он, уже сидя в израильской тюрьме, узнавал по каким-то своим там криминальным каналам, что этот кокаин, конкретно этот кокаин, появляется потихонечку на рынке в Европе, в Швейцарии, в тех же Нидерландах. И таким образом наш собеседник предполагает, что этот кокаин, после того, как он был задержан КГБ, ФСБ, был продан. И куда пошли эти деньги, можно только предполагать. Но мы точно знаем, что Всемирная организация здравоохранения не согласовывала его переработку. Мы знаем, что никто документально его с тех пор не видел. Никаких подтверждений тому, что он действительно был переработан, нет. Так что точно не будет ошибкой сказать, что он испарился.
Говорил один из авторов публикации «Конгломерат» на сайте «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» журналист-расследователь Марк Крутов. И в заключение еще об одном выступлении. Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук на концерте в Уфе сказал следующие слова.
Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка, нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это Родина. И я после Чечни написал первую песню. Она называется «Любовь». Знаете почему? Потому что я не мог ничего другого писать. И «Любовь» эта песня меня спасла. И сейчас мы ее вам споем, эту песню. Спасибо.
Это был фрагмент выступления лидера группы ДДТ Юрия Шевчука на концерте в Уфе. Сразу после концерта в его гримерку пришла полиция. На Шевчука составили протокол об административном нарушении. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» еще не было понятно, какое конкретно нарушение вменяется музыканту Юрию Шевчуку, неузнанному в свое время Владимиром Путиным на приеме представителей культурной общественности в Кремле почти 12 лет назад, в далеком уже 2010 году. «Давно я не ждал с таким нетерпением результатов расследования», написал, процитировав Шевчука на своей странице в Фейсбуке, драматург Виктор Шендерович. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам и самые популярные приложения подкастов. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и другие. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски, там же можно и подискутировать на некоторые темы. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».